ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Читается Бхагавад-гита или вспоминается Бхагавад-гита, или обсуждается Бхагавад-гита, быстро очищается, становится чистым, трансцендентным местом. Почему так? Все знают, в чем секрет? В чем могущество Бхагавад-гита? Да, это говорит сам Господь. Его слова не отличны от его интеллекта, от его чувств. От него самого Бхагавад-гита значит песня Бога. Любое место духотворяется, ума духотворяется, чувства духотворяются. В это время нас покидают плохие желания и мысли. Просто если слушать Бхагавад-гиту, постепенно все придет в порядок внутри. Даже если сначала не согласны с чем-то, все равно это устранится противоречие. Для этого мы читаем Бхагавад-гиту, чтобы начать, чтобы войти в трансцендентное состояние, если мы хотим, трансцендентный фестиваль, можно создать атмосферу духовного мира. Итак, текст 65. Нана бхава мат бхакто матьяджи мам маскуру мам эвашьяси сатьян те протяжене приорсиме мам матмана Я очень слышно вас. Не фестивальный звук. Настройтесь еще раз. То есть мы должны вместе что-то сделать для того, чтобы была атмосфера. Матмана.
Матмана.
Бхава.
Бхава.
Будь. Матбхакта.
Матбхакта.
Мой преданный.
Матьяджа. Матьяджа.
Поклоняющийся мне.
Поклоняющийся мне.
Мам.
Мам.
Мне.
Мне.
Намаскуру.
Намаскуру.
Кланяйся.
Кланяйся.
Мам.
Мам.
Ко мне.
Ко мне.
Эва.
Эва.
Непременно.
Непременно.
Эш-яси.
Эш-яси.
Придешь.
Придешь.
Сатьям.
Сатьям.
Истина.
Истина.
Те.
Те.
Тебе.
Тебе.
Пратиджане.
Пратиджане.
Обещаю.
Обещаю.
Прия.
Прия.
Дорогой.
Дорогой.
Аси.
Аси.
Являешься.
Мне.
Мне. Мой.
Мой.
Перевод стиха. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Комментарий Шрилы Прабхупады. Суть самого сокровенного знания в том, что каждый должен стать чистым преданным Кришне. Всегда думать о нем и посвящать ему все, что делает. Нет смысла тратить время на формальную медитацию. Вся наша жизнь должна быть построена таким образом, чтобы у нас была возможность всегда думать о Кришне. Все наши повседневные занятия должны быть так или иначе связаны с Кришной. Что круглые сутки мы не думали ни о чем другом, кроме Кришны. И Господь обещает, что каждый, кто достиг такого уровня, уровня чистого сознания Кришны, непременно вернется в его обитель, где сможет непосредственно общаться с Кришной. Господь открыл Арджуне самое сокровенное знание, потому что Арджуна был его близким другом. И каждый, кто идет по стопам Арджуны, сможет стать другом Кришны и достичь того же совершенства, что и Арджуна. Здесь особо подчеркнуто, что человек должен сосредоточить свой ум на Кришне, в образе прекрасного юноши с двумя руками, держащими флейту, с кожей темно-синего цвета и с павлиньим пером в волосах. Описание облика Кришны приводится в Брахма-самхите и других ведических произведениях. Нужно сосредоточить ум на изначальном образе личности Бога Кришны и не отвлекаться даже на другие формы Господа. Господь принимает бесконечное множество разнообразных образов – Вишну, Нараяны, Рамы, Варахи и так далее. Но преданный должен сосредоточить свой ум на том образе, который лицезрел Арджуна. Сосредоточение ума на образе Кришны составляет самую сокровенную часть знания, и Кришна сейчас открывает ее Арджуне как своему самому близкому другу. Манмана бхава мадбхактома тяджамам намаскуру мам эвашьяси саттям те пратиджане прио симе. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне, я обещаю тебе, ибо ты мой дорогой друг. Совершенство отречения. Это может быть сложный стих психологически. Он не сложный философски, может быть, здесь все ясно. Кажется. Но психологически это может быть очень сложная тема. Почему? Возможно, с этим будет трудно согласиться, что на чем-то одном нужно сосредоточиться. Потому что есть представление о широте взглядов, например. Люди сейчас стремятся к широте взглядов, в их понимании. Сосредоточиться на чем-то одном – это узкое сектантское мышление. Почему только Кришну не могу спросить? То есть это психологический вопрос больше, чем философский. Потому что с философской точки зрения мы можем легко понять, что существует единая причина всего, единый источник всего. Это легко каждый примет. Но согласиться с тем, что он личность, не каждый. В единственном числе он находится. Не каждый может принять это. Это означает, что нужно только об одном думать, одному поклоняться, одному прославлять, одному служить. Вот тут может выйти несогласие внутреннее. Почему только Кришне? Есть много других форм Бога, других энергий Бога. Если вы говорите, что все есть Бог, то это тоже Бог, мир материальный, здесь тоже есть свои ценности. Почему мы не можем принять эти ценности? Почему только Кришна? Трудно представить такую вещь. Но здесь интересный момент в стихе есть, который ускользает от философов. Здесь совсем есть не философский момент, одна фраза, которую Кришна говорит, которая сбивает с толку иногда философ. Представьте, что говорит Кришна в этом стихе. Я обещаю тебе это. Ты вернешься в обитель. Потому что ты мой дорогой друг. И тут философы опускают руки. Они не знают, что будешь делать. Здесь речь идет об отношениях. Например, отношения дружбы, даже дружбы, просто дружба в материальном мире требует верности. Не так ли? Дружба значит сосредоточенность на этих отношениях. Постоянная сосредоточенность. Вы выделяете своего друга. Это особое отношение, потому что дружба позволяет действительно сокровенные беседы, тайные, секретные какие-то вещи, которые не распространяются широко, очень личностные. В каждой личности есть тайна. В каждом из нас. То, что мы не говорим, не посвящаем вслух, со сцены или публично, мы не говорим. И чем больше у нас таких сокровенных отношений, тем больше этих секретов. И эти секреты мы поверяем только людям очень доверительным. То есть есть сокровенное знание в каждой личности. И вот здесь Кришна об этом говорит. Самое сокровенное знание в Бхагавад-гите есть. То есть исход из личных отношений. Не философское знание. А знание взаимоотношений. Ты мой дорогой друг. И поэтому ты меня знаешь с этой стороны дружбы. Этой стороны нет ни у кого, только у друзей. Однажды один друг, один человек ждал в гости друга. Он готовился, перебирал свой дом и так далее. Давно не виделись. Друг был очень дорогой. Как в этом стихе, Кришна говорит, очень дорогой друг. И друг готовится принять, расположить себе друга таким образом, больше гостеприимством, служением. Для чего? Чтобы были сокровенные беседы. Что важно между друзьями. Чтобы поговорить. Также между супругами бывают очень сокровенные беседы, только они могут обсуждать что-то между собой, никто не знает об этом. Естественно. Но у этого друга была проблема. В доме жила крыса. Мышь. Крутая мышь. Мышь Хирани появилась. Хирани означает золото. И все люди, которые имеют много золота, они крутые. Они имеют такую прыть, такую смелость, говорить, приказывать, там, действовать. То есть богатые люди, они имеют такую уверенность в себе. И вот эта мышь такая была прыткая, такая уверенная. И хозяин дома не мог понять, откуда у нее такая прыть вообще. Ну такая крутая мышь. Но везде все достанет, все перегрызет, разобьет. Ну никакого спасу нет. Не боится никого, ничего. Да рядом спать ложился, на кровати рядом палку клал с собой. Даже спать спокойно не мог. И по какому-то шороху сразу бросал вот эту свою трость. Но мышь как-то выращивалась, она прям летала, прыгала. Доставала горшки, подвешенные на потолке и так далее. В общем, она беспредел устроила. И вот этот друг думал, ну как же не принять гостя? Ведь это же мышь, она будет отвлекать. Но ничего поделать не мог, поймать ее было нет никакой возможности. Друг приехал, гостеприимство, все было очень хорошо, прием на высшем уровне, просад, омовение, чистая одежда. Наконец они легли отдохнуть вместе на одно ложе, как друзья. Начинается сокровенная беседа. Смысл встречи. Начинается Бхагавад-гита, сокровенная песня. Потому что они друзья, другой причины нет. Особый вкус отношений. Но хозяин не может слушать, потому что он слышит, что там шорох снова, появляется шорох. Опять это мышь появилась. Там грызет все эти горшки, бьет там, рвет мешки, все остальное. И он за палку схватится. Вот время вдруг ему что-то рассказывает, очень сокровенное. А хозяин не слышал, потому что отвлекся на мышь. И гость сказал ему что-то очень важное, а потом спросил, что ты думаешь? Боже мой, я же все прослушал. Представьте себе. Кришна рассказывает Бхагавад-гиту, а мы прослушали все. Это же сокровенная беседа. А мы там про что-то думаем, про свои деньги, или про свою семью, или про что-то еще, или про то, что мы согласны, не согласны. У нас отношений же нет таких, как у Арджуны. И вот потом вопрос Кришна говорит, ну как, что вы думаете на этот счет? О чем была лекция? Да, я согласен, что не помню, о чем была лекция. И поговорил, этому друг ответил, прости, я не расслышал, что ты говорил. Как? Ты не слушал, что я говорил? Я ради этого приехал тебе вообще. Чтобы сказать вот эти сокровенные, важные вещи. Только тебе могу доверить все это. И ты не слышал, что я говорил? Только нет дружбы, все, представьте, вы проигнорировали. Все, человек лично закрывается. Все, нормально, никогда с человеком не разговаривает, написано в этом. Кришна разговаривает так. Кришна, значит, близкие отношения. Нараяна очень далеко. Это Господь всех людей. Джанардана. Приверивший всего живого. Он не будет индивидуально с кем-то вести какие-то сокровенные беседы. Он очень велик для этого. Он занимается в самое высшее положение. Равного нет никому, никого. Никто не может стать таким же, как он. О чем говорить с ним? Как он может говорить с человеком? А Кришна может говорить. Потому что вовлекает этого человека на уровень личных взаимоотношений. Уполномачивает его говорить то, что человек даже не знал никогда. Как Господь Чайтанью уполномочил говорить Рамана Дурая. И Рамана Дурая сказал, впервые меня просят говорить о таких вещах. Люди не могут обсуждать такие темы. Можно только слушать, читать Писание. Что я могу сказать об этом? Я просто обычный человек. Но я чувствую, что ты дергаешь мои струны, как инструмента. Я могу говорить по твоей милости. Так пусть же я буду инструментом, а ты играй в этом инструменте. И удивительные звуки этот инструмент издает, в руках Господа говорится. Вроде бы не такой совершенный, но в руках Господа он совершенные звуки издает. Дорогой друг, прости меня, прости. Я тебе объясню. Это не его голове. Я внимателен. Я ждал тебя. Я ждал твоей беседы. Но мышь злилась. Херами. Я прозвал ее. Очень крутая. Она ни днем, ни ночью покоя не дает. Она залезла мне уже в ум. Я о чем другом думать не могу. Эта мышь просто неуловима. Сказал друг. Хорошо. Я помогу тебе. Избавимся от мыши. Ради дружбы. Чтобы дружба не страдала, мышь нужно устранить. Хорошо. Итак, мышь означает материальные привязанности, херания. Почему мышь такая крутая? Почему материальные желания такие сильные, такие прыткие, такие уловимые, их так трудно контролировать? Чуть что, раз, делай свое дело. Даже помимо нашей воли, нам трудно контролировать этих мышей, которые в голове бегают. Но вдруг распознал прыть этой мыши. Мыши такие прыткие обычно не бывают. Эта мышь у тебя живет на кладе золота. Вот почему такая прыткая. Она думает, что она богатка, она думает, что владеет таким домом, поэтому их держит вся хозяйка здесь. Мы покажем ее место. Они стали рыть нору этой мыши. Прорыли ее точно. Целый клад золота, но нет. И там мышь и живет. Мышь любит копить золото. Хотя оно им не нужно. Они все копят. Фантики, там, салфетки, пуговки, монетки. Все туда сбрасывают. Это неудача домохозяева прошлой жизни. И так эти материальные желания, они наполнили хламом все эти полки и крутятся на ведут еще при этом. Чувствую себя собственником, обладателем. Херанья, много золота, много денег. Человек. Вот, теперь я крутой. Забрали все это золото у мыши, и мышь потеряла прыть. Даже вылезти из норы боялась. Теперь он нищий. Совсем другой разговор. У чувств отняли полномочия, и чувства стали слабыми, неуверенными. Стали спросить прощения. Я извиняюсь, это не будет чувственным наслаждением, если я куплю себе мороженое. Такие чувства упрямленного, которые обладают силой разума. Чувство говорит, я извиняюсь, простите, я не хочу беспокоить вас, знаете, но у меня просто такое положение, я страдаю иногда. Вот я хочу, может быть, вот не позволите мне купить то мороженое, шоколадное.
Шоколадное сразу.
Тут же беседа шила на последнем заседании, немножко я шоколад.
Это устал, это компромисс. Лучше не есть вообще.
Ну, может быть, вы какую-то милость все-таки прольете на меня.
Ну, хорошо, раз в месяц.
То есть чувства начинают быть такими слабыми, потому что душа не дает им энергии. Не отдает себя туда. И они слабеют. Душа дает себя разуму, душа дает себя служению, при этом служению дает себя писанием, руководству. И она обретает силу сама по себе, потому что эти писания, это руководство свыше, дано для того, чтобы мы обрели силу духовную. Когда душа принимает это как пищу, как руководство, как деятельность, это могущественное. И тогда мы почувствуем, что дружба с Господом возможна. Как? Прабхупада говорит в комментарии. То, чего достиг Арджуна в прошлом, можем достичь и сейчас, в настоящем. Прабхупада сказал. Я обычно сам не мог такого сказать, но Прабхупада пишет. Я вам не мог утверждать, что мы можем такие же, как Арджуна, стать. Было слишком самонадеянно с моей стороны такого утвердить, правда же? Но Прабхупада утверждает в комментарии, то, что достиг Арджуна, мы тоже сегодня можем достичь таким же образом. Как? Если просто примем сокровенное знание. Если Кришна постоянно в центр нашего внимания, как друга, по причине дружеского. Если у меня нет дружеских отношений с Господом, я ставлю его в центр внимания, это несколько искусственно. Это несколько фанатично. На самом деле, прежде чем я поставлю Господа в центр внимания в своей жизни, я должен в центр внимания поставить сейчас очищение своих чувств. И в этом смысле имя Кришны также идеально подходит для этого, как средство очищения. Видите, какой интересный секрет успеха. Тоже имя Господа можно поставить как цель, в центр внимания, а можно принимать как средство к очищению. И так, и так. В любом смысле, Кришну можно ставить в центр. Но первая моя цель должна быть очищение сердца, не дружба с Кришной. Потому что я еще не готов вступить в такие отношения, как это сделал Арджуна. Арджуна мог лежать с Кришной тоже на одном ложе, как друзья. После просада хорошего. Отдыхать и шутить с ним.
рассказ о своих подвигах. Кришна, послушай, что было. Рассказывай. Вот однажды там такой-то демон, другой демон, и я взял лук, раз, демон нет. А демон, вот такой был демон, понимаешь? А я раз, и нет демона. Так, друзья, да, рассказывают о своих подвигах. Кришна, слушай, да, Арджуна? Я в тебя не сомневался, ты великий герой. Но послушай, что я сделал. Был не такой демон, как у тебя был. Демон побольше. Я раз, и нет демона, все. Вот такой был демон, знаешь, таких вообще не бывает демонов. И я убил. И тогда Арджуна улыбается, смотрит на него. Кришна, ты слишком правдив. Он сомневается в этом. А как? Почему он сомневается? Тут говорится, что Кришна источник всего, агам сарвасы прабхавама так сарвам парватате, он источник всего духовно-материального, то что разум не может творить какие-то чудеса. Арджуна сомневается. Нет, Кришна, ты слишком, чересчур уже правдивым стал. Когда он видит вселенскую форму, Арджуна просит прощения за это. Ведь я тебя недооценивал. Я извиняюсь. Он был напуган. Перед ним была грандиозная, безграничная сила космическая. И с Кришной он все это творил. Слово «прости» — эту фамильярность. Я тебя думал, называл другом. Я с тобой шутил, лежал на одном ложе. Ел вместе. А сейчас он трепещет, как если листок, видя все это грандиозное проявление энергии в одном месте, божественным взором, что человек не может видеть вообще. Кришна дал ему глаза. И он сожалеет об этом. А Кришна, наоборот, расстраивается. Говорит, давай оставим все это, эти картины, эти люди. Я твой друг. Вот что важно. Кришна говорит, я твой друг. Забудем все это. Это не так важно. Забудем все это. Важно другое. Важны близкие отношения. Итак, говорится, что Кришна, он не очень заинтересован в том, что его слишком возвеличивали. Нараяна принимает такие возвышенные молитвы. А Кришне не очень нравятся эти возвышенные молитвы. Господь Брама иногда молится Кришне, как Верховной Личности Бога. А Кришна скучает во время этих молитв. И думает, когда же Брама закончит свои официальные молитвы? Когда же пойду с друзьями, побегу и поиграю? Верховная Личность Бога, он играет. Он заинтересован в положении, потому что он в полном отречении. Он отрекается от своего положения Бога. Ну как вы думаете, если Бог отрекается от своего положения, он перестает быть Богом? Нет, он еще больше становится Богом, если можно так сказать. Еще более близкий имеется в виду. Именно для этого он отрекается от положения, чтобы вступить в дружеские отношения. И поэтому здесь говорит Прабхупада, постоянно думайте о нем, как в этом стихе, поклоняйтесь ему, служите ему, поставьте в центр внимания. Это не узость мышления, это любовь. А если вы любите кого-то, он будет в центре внимания находиться. И для любви нужен конкретный образ, качество. Поэтому говорит, Кришна, дурная форма с флейтой. Все описано. Это не узкое мышление. Нет. Это очень глубокие и близкие отношения. И затем, когда правильно видит перед собой Кришну, он начинает видеть его везде. Это трансцендентное видение. Так и есть, что все это есть Кришна. И вот это постигает постепенно образом, изучая веды, совершая благочестивую деятельность, совершая аскез, жизнь за жизнью, постепенно приближаться к этой высшей цели и понять, что там, в истоке всего, есть источник, всепривлекающий личность Бога. А можно по-другому, не тратить время на такой долгий путь. А можно сразу же вступить в личные отношения, в служение Кришне. Есть вместе с Кришной, петь вместе с Кришной, танцевать вместе с Кришной. В семье в центре Кришны, на работе в центре Кришна, в центре всего Кришна, смысл всего Кришна, ради Кришны все делается. Называется чистое, бескорыстное, преданное любовное служение. Можно так понять Бога, и все остальные его энергии аспекты открываются. Потому что на самом деле, если мы не раскрыли личность, мы еще не поняли до конца Бога. Одно интересное утверждение Шримад Бхагаватам, что персональный Брахман не знает никто, даже Вишну. Шива знает его. Персональный Брахман непостижим, говорится. Его не знает даже Вишну. То есть Бог не знает персональный Брахман. Шива знает. Почему? Прабхупада объясняет. Интересное утверждение. Как это Бог чего-то не знает? Прабхупада объясняет, что он не удостаивает внимания персональный Брахман. Брахман
это духовный область, где отсутствует личное внимание присутствия Господа. Поэтому он его не знает, Брахман говорит. Он знает его и не знает. Он все внимание туда устраняет. Поэтому считается, что он не знает, что там происходит. Это означает, что там ничего не происходит. Там нет знания, там есть только существование. Это называется «Бог не знает». Значит, в том месте знания нет. Есть только растворение во всем. Вот это имперсональный Брахман. Но Господь Шива знает имперсональный Брахман. Потому что на этом имперсональном Брахмане строится вся материальная природа. Это фундамент материального мира. На этой энергии существования строится материальная природа. Но уже без личного участия Господа. На имперсональном Брахмане. Не на личности Бога это все строится. Поэтому все, что мы здесь видим, все сотворенное, несотворенное, созданное человеком, отделено от Бога. Хотя все это энергия Бога. То есть пока мы не поймем лично Бога Кришну, нам будет понятно, что это за мир и почему он такой непостижимый. Почему здесь нет этого знания. Итак, поскольку есть склонность думать имперсонально, поскольку мы очень долго соприкасались с материальной природой, с материальной энергией, или с философским поиском, это все имперсональные концепции, нам очень трудно понять психологически, что в центре должен быть только Кришна и больше никто. Это кажется чем-то узким, как я сказал. Но на самом деле все наоборот. Здесь Бхагавад-гита говорится, то, чего можете достичь при помощи маленького водоема, тоже достигает при помощи большого водоема воды. Не так ли? Другой пример Прабхупады. Если у вас есть $1 000 000, вас не должны заботить $10. $10 включается миллион. Там есть $10 уже. Можете не думать об этом. Так вот, Кришна, тот сам $1 000 000, тот водоем, как океан, который вмещает в себе все объемы воды, ни о чем другом заботиться не нужно, все уже есть в Кришне. И мы тоже сейчас находимся в Кришне, и материальная вселенная находится в Кришне, и время, пространство, и гуны, и карма, все находится в Кришне, и все формы, все качества, которые мы наблюдаем, все это находится в Кришне. Он говорит, одно лишь крохотная частица себя и поддерживает все это творение. Из искры великолепия все это создается моего. Кришна – безграничная личность. Поэтому медитируя на безграничную личность, мы не можем мыслить узко. Это невозможно. И поэтому что же здесь является главным в этом стихе? Отношение, раса. Ты мой дорогой друг. Вот что самое важное. Вот к чему нужно стремиться. Не просто нужно стремиться к какому-то знанию, к какой-то информации, к каким-то ситхам, способностям. А нужно стремиться к тому, чтобы эти дружеские отношения. Прабхупада говорит, что начинается дружба с Господом с того, что мы начинаем к Нему относиться благоприятно. Заметьте, как Кришну критикуют материалисты всегда. Когда говорите о Кришне, материалисты, они всегда будут критиковать. Личность Бога, личность Бога. А почему он сделал все это? А почему себе позволяет танцевать по ночам с женщинами? В этом мире мы страдаем, знаете вообще об этом? И сразу куча претензий к нему. Слышишь, о Кришне, сразу претензии, зависть возникает. Почему он такой свободный? А мы нет. А мы ниже, что ли, да? А он высшая личность. А где справедливость? Почему он не создал такими же, как он? Столько зависти, они не могут понять. Не могут понять искусство любви. Мало и большое создается для любовных отношений. Но любовь означает отсутствие зависти. И только когда отсутствует зависть, и человек наполняется любовью к Богу, он может понять, почему он такой большой, почему я такой маленький, почему так создается все. Это особый вкус отношений. Большое поддерживает малое, а малое восхищается большим. Если мы бы все были одинаковы, мы не восхищались ничем. Если все были бы одинаковы, мы не испытывали бы расы отношений, вкусов. Не удивлялись бы ничему. Все знали одно и то же. И делали бы одно и то же, все совершенны, все все понимают, все все знают, все боги. Но где вкус? Потому что главное в жизни это именно вкус, поэтому есть разные этапы, разнообразие этих этапов, сущностей. И там отсутствует зависть, и там эта любовь влюбит в восхищение. Кришна такой большой, безграничный, говорит, Боже мой, такой маленький, что он для меня делает? Посмотрите, так восхищаюсь. Он в моем сердце живет, этот человек. Он так дорог мне. Маленько созерцает, как Арджуна, вселенскую форму или его деяние поражается. Как действует этот великий безграничный разум? Смотрите,
Он велик одновременно, безграничен, и в то же время он учитывает и имеет отношение с каждым маленьким живым существом, никого не забывает. Каждому дает свободу, каждого поддерживает. То есть есть мозг сейчас с двух сторон. Называется раса. Называется начало дружеских отношений, начало любви. Что если нет любви, нет восхищения. Как можно восхищаться тем, что вы не любите? Или не знаете вообще? Поэтому люди Богом не восхищаются. Как только речь о Боге, они сразу так голову склонят. Типа, прошу прощения, конечно. Но радоваться тут нечему. Просто Бог всегда напоминает мне о моих грехах, вот и все отношения. Как только слово Бог, я вспоминаю о своих грехах. Но душа, она считает безгрешной. Как воспринимать чистая душа слово Бог? С великой радостью, в экстазе. При этом упоминать, при этом звуки. Как только человек преданно слышит от кого-то о Кришне, он впадает в транс, он чувствует, что он счастлив. Почему? Потому что каждый рассказывает о Кришне по-своему. Сколько людей, столько будет раз, столько будет вкусов. Безграничное описание Бога. Одно и то же стих Бхагавад-гиты, каждый расскажет по-своему индивидуально. Очень интересно. Слушать можно бесконечно. Можно слушать одного и того же преданного, потому что все равно это никогда не кончится. Так глубоко устроены эти отношения. Они не имеют конца, они вечные. Эти отношения вечные. Потом Прабхупада однажды сказал, что создание Кришны — это очень просто. Вы просто создаете Кришну. Значит, подумали, да, очень просто. Для Прабхупады. Для нас не так просто. Мы не можем его постоянно создавать. Как есть анекдот христианский. Последователи Адама молятся, ну, Библия, библейское время. Дети Адама молятся здесь живущие, страдают в материальном мире, они же тут сражаются друг с другом, воюют, боль причиняют друг другу. Рождаются, умирают снова и снова, то в ад идут, то в рай, то еще куда-то. И в конце концов они собираются все вместе, начинают громко вызывать к Адаму: «Адам! Адам!» Молитва такая продевается в лодочке вселенной, и наконец достигает ушей Адама, в духовном мире он находится. С Богом, там счастье, потом вечности, и не может понять, что за странные звуки какие-то вообще, откуда это все здесь? В раю не бывает такого. Адам, обрати внимание, нас услышит наши молитвы. О, Боже мой, дети мои, что случилось, что так кричите? Спаси нас, молись за нас, мы тут страдаем, спаси нас от этих страданий, от этого страшного существования материальных. Да что же так раскричались-то? Любите друг друга, служите Богу, идите сюда. Идите сюда все. Адам, подожди, невозможно это все. Не получается, молись за нас. Невозможно любить, не можем любить. Нет, только ненавидеть можем. Не убивать невозможно, убивать легче, чем не убивать. Нет. Молись за нас, мы тут страдаем, пусть нас Бог спит. Да что вы так кричите, все просто. Любите друг друга, служите Богу, идите сюда. Если никаких страданий, тут все хорошо. Бросьте все эти счеты свои. Простите всех и идите сюда. Адам! Нет. Мы готовы убить друг друга, но только не любить. Никак не могут договориться. Люди не хотят следовать законам Бога. Почему? Видите, интересный ответ. Почему люди не хотят следовать законам Бога или Писанию Шастры? Я скажу прямо, что говорит Бхагавад Гита. Это зависть. По отношению к Богу. Он свободный. Он не следует никаких правил предписаний. Я тоже не буду. Я тоже свободный. Значит. Вот так. Почему это он делает, что хочет, а он следует правил предписаний? Нет. Я такой же, как Бог, правда же? Это не зависть. Зависть. Человек не принимает священные писания, не следует им. Это зависть. Читаю Коран. Интересный сюжет в Коране. Грешников судят на страшном суде. Слышали такое? Такой сюжет бывает, да? Что грешник, он же приходит на страшный суд, каждый. И вот там описывается, как грешники попадают на страшный суд, и они же пытаются оправдать себя, они же пытаются защитить себя, чтобы как-то вот не угодить в ад. Поэтому они все ссылаются на дьявола. Что это все дьявол на самом деле, искуситель. Он нас искушает, он толкает к греху и так далее. И настолько они аргументированно все доказали, что дьявол сам пришел.
Сказал, ну хорошо, ну давайте поговорим спокойно. Очень вежливо, все, он такой очень культурный, в красивой форме пришел, хорошо одетый. Все-таки страшный суд, дело серьезное, очень торжественное. Он явился туда в очень хорошей форме. Не угрожает, не искушает, а просто он хочет, как дипломат, разобраться в этом вопросе. С точки зрения закона вообще, нравственности, ну и как-то морали. И говорит, ну вот хорошо, вы же читали все Священное Писание? Все говорят, грешники, да, мы каждый день читали Священное Писание, мы читали Бхагавад-гиту, Коран, Библию, все читали. Знаете что, грешники не все подряд читают. Но ничего не принимают, ничего не следует. Если кто-то читал, читал, знаю все, но чему-то следует, ничему, я свободный человек. Это грешник обучает. Ну, когда я спросил, говорит, да, читали, мы знаем Писание очень хорошо. И там написано, что Бог вам обещает, верно же? И я тоже обещаю. И то и другое написано, верно? Да, да, есть такое. Бог обещает, небеса. А дьявол тоже обещает. Но там написано, что дьявол обещает и обманывает, верно? А Бог обещает и не обманывает. Написано? Написано. А, значит, вы знали это. Вы знали, что я обещаю и обманываю. Заранее. И вы знали заранее, что Бог обещает и не обманывает, верно?
Верно.
А ведь смотрите, я даже над вами и власть-то не имел. Мне не дана власть над вами. Власть имеет над вами Бог. А я вас просто позвал, и вы пришли. Таково же вы имеете. Вы читали Священное Писание. Вы знаете истину. И вас никто не принуждал нарушать этот закон. Так почему же вы пришли на мой зов? Не на приказ, а на мой зов просто пришли. Но тут грешник начинает понимать. Это моя зависть. Бог обещает все самое лучшее, но я не иду туда. Дьявол обещает, и знаешь, что, что меня обманет, и я иду туда. Так почему же я поступаю так неразумно? Дело не в разуме, а в этой расе. У меня нет дружбы с Господом. Вот в чем главное. То есть нужно настроиться ум на дружеские отношения с Богом. Это станет ясно. И тогда мы, когда услышим, что поставить Кришну в центр своей жизни, мы обрадуемся. Скажем, да, а кого же еще стоит в центре жизни? Это сердце. Так Кришна может быть. И если у нас будет дружеские отношения с Богом, мы будем очень рады такому утверждению. Ман мана бхава ман бхакто, матьяж мам намаскуру. Мам эва шьяси сатим те придет в семье. Всегда думай только обо мне, Кришна говорит. Бхагавад-гита. За это судит Бхагавад-гита, я не знаю, солнце. За это судит тоже. Ну что такое, только о Кришне думай. Ну что за писание такое? Экстремисты. Собрались экстремисты здесь и фестиваль проводят. Да, ну таков Бог, а о ком еще думать нужно? Мы можем иметь отношение с Богом, когда понимаем его как личность. В другом случае невозможно. С персональным браманом невозможно иметь взаимоотношения. Есть иллюзия слияния, наоборот, разрушение всех отношений. Это духовное самоубийство называется. Последняя ловушка Майи. И большинство людей в нынешний век Кали, они имперсоналисты по своему складу ума и по характеру, они становятся имперсоналистами. Они говорят, мы принимаем все религии. Все. Мы такие люди. Мы никакой религии не следуем, все это узкое мышление. Мы все религии принимаем одновременно. На такой широкий взгляд. Хорошо. Если вы принимаете все религии, ответьте на вопрос. Сколько религий существует? Во Вселенной. Не на Земле, а во Вселенной. Так как же примите все религии? Вы даже не знаете, сколько их. На Земле есть 5 основных мировых религий. Так мы считаем. Хотя гораздо больше будет. И будет еще больше. А сколько их во Вселенной? Так как же принимать все религии? Вы даже все религии знать не можете. Так нужно знать источник религии. И тогда можно принять все религии. А если принимаете источник всего, ага, старался пробовать, я источник Кришны, где окончательно истина поэтому. Тогда в этом случае вы естественно принимаете все религии, даже которые не знаете. То есть имперсонально невозможно принять Бога полностью, по-настоящему. Имперсонально значит всегда остается место для моих эгоистических желаний, которые управляют именно моей жизнью. Именно поэтому я действую согласно своим желаниям. Имперсонализм означает, что я бросаю вызов Богу, Прабхупада говорит.
что я хочу с ним слиться и сравняться таким образом с Богом. Это все еще эгоизм есть у человека. Но истинная преданность, истинная любовь означает никакого ложного эгоизма. Значит, чувствовать, что он просто вечный слуга его. Слуга, слуги, даже не просто слуга Бога, слишком высокая позиция, слишком гордая позиция. Слуга, слуги. И что бы там люди не думали, о Боге не говорили, но Джанмаштами сейчас самый известный, самый великий праздник в мире. Все люди в Индии отмечают Джанмаштами, неважно, кому они поклоняются, во что верят. Имперсоналисты, неперсоналисты, полубоганты, Ганеша, Господу Шиве или Дурки, они поклоняются многим полубогам. Все это принимают, но Джанмаштами вся Индия чтит. Потому что Кришна — это особая личность. Перед словом Кришна все индусы опустят глаза и голову. Знаете почему? Там нечего сказать просто. Невозможно это как-то сказать. Ну как, если анекдот, знаете? Учительница на уроке атеизма детям говорит, что Бога нет на самом деле, доказывает. Все это выдумки, нет Бога. Поэтому давайте докажем это сейчас прямо с вами. Сделайте кукиш все и в небо покажите, и все будет произносить. Бога нет. Все сложили кукиш, заключили Бога нет. Ну а там... Вовочка, да? Нет, не сложил кукиш, молчит себе. Вовочка, а ты почему с нами не беседуешь с Богом? Марьяна, я подумал, вы знаете, если Бога нет, то зачем? Кому показано тут что? А если он есть, то зачем портить отношения? Вот так же индусы думают, на всякий случай лучше не говорить ничего про Кришну. Потому что вдруг он есть. Они знают, что он есть. Просто не все эти отношения с ним. А Господь Кришна открывается только чистой преданности, когда человек полностью предался ему. Там он открывается. А в другом случае вы не можете ему управлять. Даже полубогу можете управлять каким-то образом. Обещая ему что-то материальное. А Кришна нет. Вот ну что угодно обещать, он не заинтересован ни в чем. Он абсолютно независим. Никаких обещаний, никаких условий. Поэтому вступить в отношения с Кришной можно только на уровне чистой бхакти, а это не всем дано. Более того, Кришна известен как очень опасное существо, его зовут Хари. Хари означает вор. Он у вас все украдет. Все сначала материальные желания украдет. Все грехи сначала украдет. Как Прабхупада говорит. Что если кто-то понравился Кришне, он получает все от него. Но если не дай Бог Кришна кого-то полюбил, у него все отнимет. Когда-то в лавке я вылетал из Дели уже в Россию, из Индии. У меня какие-то последние копейки оставались, и ничего же не оставалось. Все, как раз ничего и не было, да. Последние деньги мы дали пошлину. А уже нужно было сесть на рейс, билеты были зарегистрированы. Я ходил по киоскам сувениров там, для туристов, смотрел. Эти сандаловые статуэтки, эти искусные индийские. Просто разглядывал их. И там хозяин этой лавки спросил меня, что нравится. Ну, видишь, мне там Кантимала, что мне четкий, Хари Кришна, повторяю. Нравится Хари Кришна? Да. Красивая статуэтка, вот Кришна. Стоит так вот, сандаловая фигурка, очень красивая. Говорит, бери. Тебе денег нет, все, последний сейчас ушли. Подарок. Тебе нет, бери. Кришна берет. Я говорю, хорошо, спасибо. А где же флейта? Флейты-то нет, руки есть, дырочки там есть, а флейты нет. Индус наклонился в эту лавку, посмотрел на меня внимательно в глаза. Нужна флейта? Он, конечно. А как же Кришна без флейты? Кришна на флейте играет. Я не понимал этой реакции, совсем не понимал. Я так не понял тогда. Он еще раз посмотрел, сказал, точно нужна флейта? Ну, странный индус какой-то. Ну, как Кришна без флейты? Почему? Он говорит, хорошо, если ты так настаиваешь. Достал коробочку, там полно флейт, оказывается. Вставил флейту и сразу не отдал. Я очень удивился, поблагодарил и ушел. И позже мне сказали, опытные преданные, что это означает в Индии. Кришне поклоняются материалисты, индусы без флейты. Потому что если вы услышите флейту Кришны, вы забудете обо всех материальных желаниях. Все, вы потеряете вкус к материальному существованию. Поэтому не спешите поклоняться Кришне с флейтой. Флейту у него отнимают и поклоняются. Как на районе. Но если ставить флейту, конец материальному существованию будет. 16 год начнется, 4 принципа, преданное служение и все. Только и видели человека. Вычеркиваю из списка живущих. Все, он полностью погрузится в сознание Кришны, сколько нектара, все, тут он не вылезет никогда уже. Это Кришна, это опасно.
И перед ночью радуется, что наконец-то мы можем покончить с материальным существованием, правда? Когда же мы услышим флейту Кришны? Поэтому в Индии все принимают Кришну, но в основном без флейты принимают. Чтобы еще поклоняться кому-то, еще с полубогами как-то общаться. Ну, это же много интересного в этом мире, правда же? Может быть, на райскую планету еще подняться успеть до того, как на Вайкунтху. Тут много еще интересного. Любопытно, как устроена Вселенная. Если мы подробно услышим об этом, нам захочется посмотреть собственными глазами. Даже Арджуна попросил об этом. Чистый предан. Просила покорить свою вселенскую форму. Это очень удивительное творение, в котором мы находимся. Столько планет, столько живых существ, столько отношений. Но когда Арджуна увидел вселенскую форму, он оценил еще больше форму Кришны после этого. Еще больше привязался к этой форме, дружеской, близкой форме. Кришна еще ближе стал ему. Потому что дружба дает прибежище, любовь дает прибежище. Если нет любви к Богу, нет таких дружеских отношений, то где же найти прибежище? Только растворение, исчезновение, индивидуальности. Нет прибежища. Потому что энергия безгранична. Что вы уже возьмете без любви? Нужно что-то принять как особенным образом. Это так же, как выйти замуж в этом мире. Или жениться. Вы же должны быть какого-то одного человека. Хотя много людей хороших. Но вы должны какого-то одного человека выбрать. Потому что без преданности, без прибежища этой любви нет смысла в жизни. Хотя есть много людей вокруг. А вы все равно скучаете и страдаете. Нужен какой-то единственный человек. Вот этот единственный, это и есть Кришна. В единственном числе. А здесь Кришны нет. Здесь мы единственные на какое-то время. То есть это как раз потребность в Кришне. Поэтому на самом деле, как говорил Джордж Харрисон, мы все ищем Кришну, хотя, может быть, и не знаем об этом. Возможно, будете удивлены, что говорит, я это говорю и пишу, Джордж Харрисон, но мы все ищем Кришну, хотя не знаем даже. Нам нужен единственный. Вечное отношение с единственным. Это полная преданность, полное погружение, полное счастье, абсолютное блаженство. Джанмаштами завтра начинается. Завтра Джанмаштами, это значит, что Кришна завтра родится. Мы это почувствуем. День Джанмаштами можем почувствовать, как Кришна появится. Здесь будет у нас Вриндаван. Надеюсь, что все с энтузиазмом примут участие в фестивале. Будет большая творческая программа, так ведь? Все будут петь, танцевать, показывать свои искусства для Кришны. Атмосфера будет здесь трансцендентная завтра. И также будет пост по случаю праздника. Есть будет нельзя никому, но нужен энтузиазм для этого. Вот такие суровые условия для праздника, для фестиваля. Пир будет в 12 часов у вас?
Да, пир.
12 часов. Ровно?
Нет, 12 часов будет приветствие божеств. Потом пойдем по приветствию лишнего салюта.
А еще салют будет?
Да. А потом пойдем в столовую нашу дружбу.
Это будет завтра. Это сегодня такого не будет.
А сегодня отбой 21. Чтобы завтра на Мандиаваре.
Итак, видите, аскеза, на праздник это аскеза. И зато пир покажется нам очень приятным потом, таким спасительным. Я помню один джанмаштами, где-то мы праздновали, да даже не один такой был джанмаштами, а много было таких праздников, когда был большой пир уже ночью, и все собирались на этот пир, и прилетали также мухи, какие-то там не спали в это время, еще кто-то, прилетало много живых существ, и все начинали есть пир. И все сходили с ума от просады, все, и преданные, и мухи, и все вместе. Что они творили, это невероятно. Все это видели, и в этом стенде даже никто не удивлялся ничему. Мухи сразу становились ручными, смелыми, ходили по просаду, куски отламывали, съедали, потом летали так, переворачивали в воздухе, падали в просад прямо туда, с ног упрыгивали. То есть они что творили вообще, и все это видели, что просто счастье, все счастливы, все живые существа счастливы. Вот это значит Кришна явился. Что мы забываем разницу между мухой и человеком, когда Кришна появляется. Видим, что все в экстазе, все мы одинаковы. Так что надеюсь, что завтра будет такой же результат, трансцендентный, потому что много преданных собралось, желание служить Кришне, поставить его в центр своей жизни, хотя бы на несколько дней, несколько дней фестиваля, думать только о Кришне, служить только о Кришне, тут полное погружение, то, о чем Кришна говорит в этой стихе. мы делаем уже начинать с сегодняшнего дня. И мы посмотрим, что получится из этого. О чем же Бхагавад-гита говорит, мы увидим завтра вечером. Харе Кришна, теперь какие-то вопросы?
Вы сказали, что Арджуна попросил Кришну увидеть свою форму, но кажется, Арджуна попросил не для себя показать эту форму. Он попросил для тех, кто не верит.
Нет, он тоже содержал ее с интересом. У него был интерес. Иначе бы это не описывалось так эмоционально, очень эмоциональная глава. Должно очень эмоционально говорить и переживать это видение.
В основном для себя, да?
Не только. Вы правы в том, что он также не для себя спрашивал эти вопросы, задавал Бхагавад-гите. Прабхупада тоже говорит, он это больше задавал для других людей. Он был заинтересован, чтобы Кришну знали другие люди. Но он имел интерес к Кришне и его энергиям. Так? Вселенскую форму даже просил увидеть Адвайта Ачарья. У Господа Чайтанья. Адвайта Ачарья просил даже. И Господь Чайтанья показал ему вселенскую форму. Даже Нитьянанда прибежал посмотреть тоже. Когда он узнал об этом, что там мне делать, надо показывать вселенскую форму, нас не пускают. Как? Без меня, и он туда ворвался, он же Джавадхута. И он тоже сел и застал кусочек последний. Последний кадр уже вселенской формы. То, что тот хотел, был очень счастлив, вот увидел этот финал. Это очень интересно, потому что Кришна очень интересен. Этот мир тоже поэтому очень интересен. При этом они не лишаются вкуса жизни в этом мире. На самом деле наслаждаются очень хорошо, это мне при этом слышно. Не так, что мы готовим просад только для гостей, сами же в этом не заинтересованы. Мы в этом в первую очередь заинтересованы, мне кажется. Гостям что станет, не знаем, но мы это должны вкусить. Так, преданные думают, мы даже ругаем иногда преданных за это, что должны как-то гостей, а гостях думать в первую очередь. Например, 5000 лет назад был случай, когда Кришна явился на планету и провел свои игры, Вриндаване, все это было уже, потом Курукшетра, Дварака, все это уже прошло. И все это время йоги в Гималаях сидели в медитации безмолвной, неотрывно. Поскольку они были в медитации на персональный Брахман, они не знали, что Кришна явился и проявляет свои игры. А потом Кришна ушел с планеты, закончил игры свои, проявленные. Есть. А прокатывало, есть проявленные игры, есть непроявленные, если кто-то находит в другое место. Эти йоги вдруг почувствовали, что медитация стала затруднительна каким-то образом вдруг. Все было хорошо, они медитировали, были в полном блаженстве, в Брахмане, и вдруг какие-то трудности начались, и они вышли из медитации и поняли, когда вышли из медитации, что только что ушел Кришна с планеты, а они все проспали. Они так поняли свою медитацию, но просто зря потратили время на эти формальные вещи. Нам нужно просто увидеть его один раз, мы встали совершенно. И они сказали такую вещь, все эти йоги. Будь проклята вся наша медитация. Вот так они сказали. Из-за этой медитации мы не видели Кришну вообще. Это пропадает. Что если мы уже знаем о Кришне, то достаточно этого. Нужно ли формально еще медитировать?
В чем ключ для борьбы с завистью? Очевидно становится, что просто заставляет себя не завидовать, прилагая там усилия, да, не завидовать Богу, не завидовать окружающим. Мало ли противник.
Есть внешние усилия и внутренние усилия. Зависть.
А от зависти нас никто не
сможет освободить, только мы сами.
Зависть означает, выражается в смысле, она выражается в том, что человек не хочет никому служить, но принимает знаки почтения к себе с удовольствием. Это позиция зависти. Он считает, что он достоин какого-то уважения, но в отношении других так не очень считает.
И поэтому увлекаться от зависти как раз наоборот, служить другим и не ожидать к себе ничего взамен. Это и есть процесс служения, избавляет часть сердца зависти. То, что мы практикуем с вами.
В этой практике, в этом процессе зависть постепенно уйдет.
Да. Сначала, да.
Ожидание для себя все равно остается поначалу.
По инерции, да, мы так чувствуем, так думаем, так живем еще, по инерции скажу. Но потом вот какие-то уроки, и даже иногда тяжелые, потому что представьте себе, даренного коню зубы не заглядывают, так говорите. Вы бескорыстно служите, а вас еще критикуют за это. За качество. Это нужно быть тоже научиться пережить. И так сердце очистить. Мы бескорыстно пытаемся служить, но это не означает, что плохого качества, что мы делаем. Наивысшего качества все должно быть. Вот в такой практике мы очень быстро можем очиститься от зависти. Где Крыльчанчика? Может, пока нас поют? Да, нужно.
Почему, на ваш взгляд, так много людей так негативно к Кришне относятся? Простые вот люди общаются с тем, на работе, и многие негативно прямо теряются.
А они не относятся негативно, нет, на самом деле. Они просто слышали что-то дурное.
И прямо начинают веселиться. А у меня в последнее время вот такая агрессия, не хочется подраться с ними. Как реагировать?
Неплохо, маты, драка, нормально. Нормальная атмосфера для Томска, для Сибири. Это сибирская проба называется. Проба в Сибири. Они пятиэтажный мат, а мы кулаком поговорили. Повторяй, Харе Кришна, будь счастлив.
А как реагируют, когда они
выходят? Люди, эти люди невинные, как правило. То есть, посмотрите на такими глазами, если скажете, что они просто дурное что-то услышат. Сами по себе они не такие.
И еще вопрос. Когда люди в сознание Кришны уходят и возвращаются к грехам, и становятся еще даже больше, во все тяжкие впадают, чем раньше. Когда начинают сначала, понадеют, бросают, все. А потом некоторых проходит вот это вот, начинает.
Да, тут есть такой момент, что это может быть рецидив. Рецидив, я объясню, что это. Когда мы вступаем на путь преданного служения, мы получаем очень много милости и аванса. И наши демонические качества, которые мы все имеем, они сильно слабеют. Вообще нам не мешают. Мы чувствуем, как все статично, легко, счастье проходит. Но может быть рецидив. Они могут вернуться с новой силой демонические качества. Например, если кто-то меня здесь обидит, среди преданных, кому я доверял, любил, вдруг раз, мне какое-то настроение острое дают, и я обижаюсь. Или какая-то такая причина внешняя. И тут может быть рецидив, вот этот демон во мне начинает вылазить, который был бы раньше. Но пока его кормили просадом, он чувствовался хорошо. Но когда ему сказали, убери свои грязные носки отсюда, он вылез оттуда. А кто ты такой вообще? Ты правильный, если ты говоришь, или неправильный? Почему ты критикуешь? То есть можно демонизироваться с такой силой. Вот. А потом преданный опытный, зная, что этот демон выйдет, можно поставить на весь основу. Неопытный может не знать об этом. Может поддаться этому влиянию, как бы, желание быть обманутым, его обманет этот демон. Он что за собой. Это рецидив. Но не думайте об этом так же плохо, потому что он пройдет рецидив, там тоже пройдет, он вкусит все эти плодов, получит реакции и все равно вернется к Кришне. Но позже.
Мы не знаем, когда точно, но все равно вернется. Потому что он совершил служение какое-то, и связь образовалась. Успокоить демона? Успокоить демона очень просто. Выполнять все его желания, и все, он будет спокоен. Все, что пожелает, сразу подавать ему. Тогда он себя очень хорошо чувствует. Любой демон станет вашим другом, если вы будете ему служить, как Богу, и все. Он будет вас одаривать, говорить хорошие, приятные слова. Он будет очень культурным.
Нет, это не то, поставить на место.
Поставить на место демона? Духовная сила. То есть вот это желание остаться слугой Кришны, вытерпеть это испытание, вот это сила для меня, разум. Поэтому мы говорим, мы напоминаем друг другу, давайте изучать Писание, чтобы мы имели знания, чтобы мы обрели эту силу разума, ставить этого демона на место. Нужны знания для этого. Не фанатизм, а знания. Фанатизм означает, подразумевает новый рецидив, повторы. Но если вы знанием это делаете, повторов не будет. В какой-то момент вы успокоите его навсегда. То есть в Гите говорится, этого демона вожделения можно победить трансцендентным знанием, которое спровоцирует даже помимо воли делать что-то дурное, ответить злом каким-то. Хранить эти материальные желания, счеты с этим миром. Помимо воли даже он так вот побуждает к этому. Можно победить трансцендентным знанием. Он чтобы не высовывался вообще больше. Поэтому Кришна называет Матхусуна, Арджуна называет. Он к нему пишет, трансцендентное знание Кришна получает. Ты же убил демона Матху, который использует этот ум непокорный. Он хочет тоже убить этого демона внутри. Демона сомнений, демона эгоизма этого. Завтра в этот день Джанмаштами вы можете все подготовить свои желания сокровенные для Кришны, и они исполнятся. В свое время исполнятся все желания. То есть очень это важный день. Особая милость. Если мы пришли на праздник на день рождения Кришны, все получат это особое. Что именно? Ведь он говорит так, в какой степени человек придется, в такой степени я вознаграждаю. Поэтому можем просить, чего хотите в день Джанмаштами. Самых несбыточных вещей, самых невозможных вещей. Кришна все может исполнить. Во всяком случае, запомнить нашу просьбу. И придет время. Трансцендентное знание? Это?
Информация? Или вот, как мы говорим, изучение питания, да?
Нет, не информация. Одну вещь, которую я обнаружил случайно, читая Махабхарату, я уже тогда читал Бхагавад-гиту Прабхупады. Есть классическое издание Махабхараты, академическое издание Махабхараты советского времени. Хорошее очень. Там хорошие были санскритологи, переводы. Замечательно. Я считаю, что это один из лучших был переводов вообще в мировой классике Махабхараты. И там Махабхарате, до битвы на Курукшетре, до того, как Кришна рассказал Бхагавад-гиту, Юдхиштхира общается с браманами. Возможно, даже это Видура было и что-то еще. И браманы дают ему знания. В точности такие же, как Бхагавад-гита. Этим я был поражен. Они в точности повторяют всю Бхагавад-гиту. То есть Кришна ничего нового Бхагавад-гите не сказал. Он повторил все, что передавалось по цепи преемственности. Все, что дают Ачарьи. Кришна ничего нового не сказал. Знание вечное. Тогда я подумал, о чем же эта особенность Бхагавад-гиты? Если только Кришна знали Бхагавад-гиту. Когда Иисус проповедовал людям, перед священниками тоже пришли посмотреть, что за проповедник нового появился, такой могущественный, там тысячи людей вокруг него. Что же он говорит на это? Они послушали, сказали, ничего нового, то же самое, что написано в Библии. Но как он говорит? Его слушают. Все по-другому осмысливается. То есть трансцендентное знание – это знать
источника, это Кришна. По сути, если говорить прямо, именно взаимоотношения, о которых он здесь и говорит, ты мой дорогой друг, это уже трансцендентное знание. Это отношения. А информация ее знают и персоналисты тоже очень хорошо подробнее, чем персоналисты. Философию прекрасно понимают. Она и без Кришны такая же философия. Вот в этом большая разница. Поэтому Прабхупада назвал Бхагавад-гиту, как она есть. Связал с Кришной, с рассказчиком. Ведь до этого никого не интересовал рассказчик. Гита интересовал, рассказчик не интересовал. А в этой книге Прабхупада сказал о рассказчике. Кто же такой Кришна, который говорит Бхагавад-гиту? Это самое важное в этой трансцендентном знании. Господь Джаганнат понимают как самого Кришну. Господь Читани так видел его в танце Джаганнатапури. Он общался с ним на стареющей матери Радхарани, видел Кришну. Черного цвета, Господь Джаганнат, на райне черного цвета.
А почему его супруга Лакшми считает?
Да, Лакшми супруга.
А почему?
Ну да, у Кришны есть такая супруга, Лакшми. Это тоже его супруга. Почему нет? Это же Кришна Двараки, да, Господь Джаганнат. Ну, там тонкая лила есть какая-то. Господь Двараки. Да, Кришна Двараки. Но Господь Читания видел Кришну Вриндавана там так. Что Кришна тот же самый. Что на Курукшетре, что Двараки, это Кришна Вриндавана в самом деле. Это уже вопрос таких вот тонких вот рас, смешений рас возможных.
Если преданный
умирает и говорит
чай
Джаганнат, он просто помнит. На планете Вайкунхи. Но если видит в нем Кришну, нет
Кришны. Это же от видения и от преданного.
От отношений зависит. Отношений. Если преданный или смерть умеет на Райану, все равно вспомнит Кришну. Совершенно говоришь, да, садись. Сейчас поешь что-нибудь.
У меня вот после всей лекции это полно спать не хочу. Ну, я, да, я скажу. Слепая, глухая, ничего не чувствую, да, да и книжечку не дает. Еще и знать не хочу, куда идти, может. А что с этим делать?
То есть лекция вас расстроила, похоже, основательно.
Как вот у меня отчетливое ощущение вот так, такое вот.
У меня тоже такое чувство про себя. Видимо, так меня бы передалось.
Вот если, например, на материальное желание мотивировать меня в себе, так сказать, материальное желание, но идея обретения материальных желаний, цель богатства, она идет как бы наравне с тем, чтобы мы, значит, мотивируем в себе правильные идеи того, что чем богаче мы, тем больше у нас денег, чем больше у нас материального благополучия, тем больше мы социально, так сказать, развиты, тем больше мы можем сделать, например, для развития сознания Кришны, там, финансирование, например, где-то какая-то, ну, вы поняли, да, то есть материальное, то есть чем больше мы имеем материальный богатство, тем больше мы можем сделать для, собственно говоря, проповеди сознания Кришны, для проповеди, для внесения больше для маску или там, ну, какого-то
примерно. Ну, несложно. Это несложно, то, что вы говорите. Можно заработать деньги. Но сложно все это сделать именно в сознании Кришны. Вот это трудно
делать. Это способ зарабатывать денег, чтобы не
пройти в чувство. Качество. В сознании, именно в этом сознании это делать сложно. Не так просто совершить жертву качественно. Количественно, я думаю, не так уж сложно, можно решить. Это жертва качественно и простая задача. Это мы начинаем не с каких-то больших масштабов. Каждый в меру своих сил, в меру своих сил, в меру своего богатства и так далее, положения. И какую-то часть мы посвящаем Кришне бескорыстно, возможно, посильнее. А постепенным образом мы раздаем сознание Кришны больше. И тогда мы сможем понять, как жить в сознании Кришны полностью со всеми своими профессиями, деньгами, семьей, как бы вообще вот такое. Это уже верх совершенства. Именно в сознании Кришны, качественно это сделать. Потому что есть сознание Кришны в страсти, есть сознание Кришны в неверности, есть сознание Кришны в благости. Мы можем еще поступать в глубину природы, руководствуясь философией сознание Кришны или верой своей, желанием служить. В страсти, если мы совершаем какое-то служение бескорыстное, то мы все равно надеемся на какое-то возмещение, похвалу или славу, на какой-то подсчет, уважение. Это страсть. Поэтому сложно это сделать в трансцендентном, в сознании Кришны все. Поэтому служите в меру своих способностей, возможностей материальных. Кришна поэтому говорит Бхагавад-гите так, что патрам, пушпам, халам, тоям, юмем, бхактям, проявчая тела, говорит о простых вещах совсем. Он говорит о каких-то деньгах, там, таких больших проектах, он говорит, листок, цветок, плод, немного воды, вот, с любой преданностью я это приму. Но если человек богат, допустим, то он, конечно, должен предлагать соответствие богатству, но пир предлагать Кришне каждый день. Это понятно. Но Кришна сам по себе говорит, достаточно вот этого, если ничего нет. Но сделать с любовью это. Если он достаточно любви, что может без сожаления миллионы долларов Кришне отдавать, без сожаления, совершенно без какой-то страстной реакции, то это замечательно. Наше внимание еще не сосредоточено на Кришне глубоко, поэтому нестабильность некоторая такая присутствует. Это не является чем-то неправильным. Это, скажем, естественно в начале, что еще гуны материальные природы сбивают немножко с толку. Еще мы не уравновешены. Нестабильно. Но постепенно внимание станет глубже, станет легче. Кришна в центре будет стабильным образом осознания. Это просто практики. Потому что гуны, представьте, как волны в океане. То поднимают, то пускают, представьте, вы же чувствуете это все равно. Но когда человек в лодку забирается, даже в лодке он чувствует движение волн, он уже не смачивается водой, не тонет. Вот это положение преданного. Он не тонет в лодке, но все равно вот это влияние гуны чувствует. Например, преданный может сказать вам такую вещь. Сегодня я в Тамасе. Вот материалист такого не скажет. Вы я в Тамасе не говорят. Я пьяный, да, я не пьяный. Я почти не пиваю, только бутылку водки выпью все. Но чем более он пьяный, тем больше он как раз думает, что все у него в порядке. А при этом он вам скажет сразу, что я в Тамасе сегодня. Или я сегодня в Раджасе. Означает, что он чувствует влияние Бога, но он смачивается всю жизнь. В лодке находится. Поэтому преданные достаточно защищены. Так как вы спрашиваете, почему внимание трудно сосредоточить. Значит, вы уже видите все эти вещи. Значит, вы на самом деле уже внутри стабильны. Своим желанием. Все, уже Кришна вас держит. Как раз это и есть вопрос, говорит о том, что вы уже достигаете этого уровня постоянства.
А вот про стабильность, когда как бы стабильность или нестабильность, то, что я сейчас начинаю снимать, когда кидать начинает из одной части в другую, но ты как бы идешь. Это стабильность?
Ну, знаете, когда пароход в шторме, а матросы все равно бегают там и работают. А ты иногда их кидают туда-сюда, и все надо туда. Это стабильнее.
Почему кидают?
Шторм, потому что. А почему кидаются? Потому что штормы, калиюга. Кришна в этом случае помогает ему особенным образом. Больше заботится о таких преданных. Неустойчивых.
активны. Если дети уже взрослые, они не заводятся особенно. Настоятельно. Есть маленькие, они больше заводят.
А Кришна может обидеться?
Кришна обидится? На маленькую еду? Ненадолго. Если обидится, то ненадолго. Вот на взрослого обидится надолго. Помните пример Прабхупады? Маленький ребенок на руках у матери бьет их лоб вот так, пощечину дает хорошую. И она не очень обижается, ну немножко обижается, конечно, но держит на руках эти минуты. А это должен всегда пощечину матери. Ну это же большая любовь. Потому что начинающий преданно делает это все сходит с рук ему. Он не виноват. Стало легче уже. Ну, слава Богу.
А почему, как бы, ну, такой стоявшийся следователь, если у него уже
поступить? Может как поступить?
Пощечину дать, то есть совершить
это. А, за что? Он может матери дать пощечину? Потому что негодяй. Прабхупада говорит. Он такие слова использовал. Взрослый, он еще негодяй.
Взрослый всего в чем?
А, хороший вопрос. Надо думать, что взрослый преданный означает, что он теперь как Бог, все знает, всемогущий, не допускает никаких ошибок. Нет, он будет ошибаться. Я приведу пример другой, чтобы вы поняли, что такое взрослый человек в сознании Кришны, в сознании Кришны. В армии есть офицерский состав. И у всех офицеров есть четкое определенное положение, должность и звание. Например, есть положение, должность полковника. Должность полковника. Но находится на этой должности капитан. Звание его пока капитан, но должность полковничек. Слышали вы? Есть такие. И вот в этом случае, если он такую должность занимает, он очень быстро продвигает по службе и дает быстрее звание. Укорачивает свой срок присвоения звания, повышения. Потому что должность обязывает его быстрее продвигаться. И вот он уже полковник, но на самом деле еще не имеет такого опыта. И может совершать братские вещи. Потому что еще чувствует возрастную связь какую-то с подчиненными, еще не имеет, не умеет правильно общаться с ним, допускать ошибки. Это сверху его быстрее дисциплины, что он был старше, становился быстрее. Еще сверху помогает, бьют по голове ему это. Чтобы он действовал как полковник, а не как капитан. Либо его снимают с этого уровня, потому что там слишком близкие отношения сформировались, и другое место посылают этого военного на новое место. Где другой личный состав. Значит, он вроде взрослый, как бы, уполномоченный имеется в виду. Но еще опыта такого не имеет. Так же и преданный. Мы получаем больше полномочий, чем опыта. Поэтому иногда можно решить что-то дурное. Иначе бы Кришна Гити об этом не говорил. А печет судра чаро, так? Что преданный может решить что-то дурное. Как один саньяси попал в аварию. Саньяси искон, в аварию попал. И травму получил сильную. А я спрашиваю, как вы думаете, почему произошло с вами? Или потому что не горит?
Когда человек много ответственности берет, не
имея на это. Еще, да, еще он не имеет квалификации, но уже обязывает его положение действовать так. Как понять, как Кришна ко мне относится? Хорошо. Он ко всем хорошо относится. Никому не питаю вражды, Кришна в Гите говорит, обращаясь ко всем. Почему сомневается в этом? Он хорошо ко всем относится? Не портите с ним отношения? Не показывайте ему ничего? В какой степени человек согласится, в такой степени, как я вас награждаю, все очень хорошо сделал. Не сомневайтесь, что очень хорошо относится. Даже лучше, чем вы думаете. Правда? Гораздо лучше, чем может показать.
В чем заключается зрелость преданного в социуме?
В чем заключается зрелость преданного в социуме? В возрасте также. 50 лет он будет более зрелый, чем 20 лет. Подождите, что зрелость? Зрелость означает практичный.
Так можно перевести. Например, мы очень быстро узнаем философию в молодости. Несложно, потому что у нас еще очень способности хорошие для обучения, память. Философию мы быстро можем освоить. Но зрелость заключается в практичности. В применении уже, да. Место, время, обстоятельства, да. То есть это нужен опыт. Это немножко позже эта способность придет. Сейчас время для обучения больше. Зрелость придет тогда, когда будете применять то, что, чему обучились в жизни, какие-то годы пройдут. Потом станете очень практичным, внимательным в плане практики. Это зрелость.